Всем привет! Вы слушаете 19-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо вам за ваши вопросы. Звоните и задавайте их нам почаще по телефону 514-09-49. И обязательно сообщайте интересные научные новости. Если мимо вас пробежал какой-то факт, который вам кажется занятным, тоже сообщайте на этот автоответчик, и он попадет в рубрику «Научные дети». С этой рубрики мы и начинаем нашу передачу. Вот такую новость нам сообщил один из наших слушателей.
Здравствуйте, меня зовут Илья Береговский. Мне 5 лет. У меня вопросов нет, но я хочу новый факт в рубрику «Научные дети». Оказывается, у осьминога прямоугольный зрачок. До свидания.
Спасибо большое, Илюша. Это чистая правда. У осьминогов действительно очень занятные прямоугольные зрачки. На сайте я выложу фото, и там будет видно, какие замечательные зрачки у осьминогов. Ну и у других, надо сказать, морских обитателей бывают самые причудливые и удивительные зрачки. Зрачки осьминогов прямоугольные для того, чтобы им было удобнее сжиматься в узкую щель. Если такой зрачок сожмется, получится ровненькая такая прямая щель. Вот поэтому у них прямоугольные зрачки.
Меня зовут Маша, мне 7 лет. Я хотела задать вопрос, как вообще создались зрачки? Спасибо.
Вот очень кстати, на этой же неделе, видите, нам задали еще один вопрос про зрачки, и это отличный повод поговорить про них поподробнее. Приготовьтесь, пожалуйста, к эксперименту. Сделайте так, чтобы в комнате было темно, притащите кого-нибудь из людей, братьев, сестер или родителей, посадите перед собой и положите руку на выключатель. Вам сейчас понадобится включать и выключать свет. А я звоню Маше.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, а можно Машу попросить?
Маша.
Алло.
Алло. Привет, Маша, это «Карманный ученый».
Здравствуйте.
Привет, ты нам звонила и спрашивала про зрачки.
Да.
Очень хороший вопрос. Ты знаешь, я не знаю, как появились зрачки. Они появились у рыб. Уже у рыб есть зрачки. Если ты будешь в магазине, и там будет продаваться рыба, ты можешь посмотреть, как выглядят ее зрачки. Но я могу рассказать тебе, зачем они нужны.
Зачем?
И как они работают. Это очень просто. Надо сделать этот эксперимент в темноте. Надо выключить свет и посадить перед собой кого-нибудь из друзей или родителей. А потом резко включить свет. И ты увидишь, что их глаза сначала имеют очень широкие зрачки, а потом они резко сужаются. У тебя там есть кто-нибудь под рукой из взрослых?
У меня сестренка.
Да. Вот, посади рядом с собой сестренку. Как ее зовут?
Катя.
Сколько ей лет?
3.
Но
она понимает уже все.
Понимает уже все? Угу. Хорошо, посади ее рядом с собой. Сейчас как раз вечер. Выключи свет в комнате.
Угу.
Но только вы должны сидеть рядом с выключателем. И вы, дорогие мои слушатели, тоже посадите кого-нибудь рядом с собой, если сейчас вечер, и выключите весь свет. Но садитесь рядом с выключателем обязательно. Так, готово?
Да.
Выключай свет.
Выключу.
У вас темно? Темно в комнате?
Да.
Точно?
Да.
Теперь смотри на нее и быстро включай свет. Включай и смотри, что происходит с ее зрачками. Видела?
Угу.
Что произошло?
У нее сузились.
Сузились, правильно. В чем же дело? Дело в том, что когда мы в темноте, очень плохо видно. И нам надо, чтобы в глаз попадало как можно больше света. И для этого зрачки расширяются, чтобы хоть что-то разглядеть.
Когда я была в санатории глазном, всегда выключали свет.
Вот-вот. Если выключить свет, то зрачки расширяются, чтобы хоть что-то можно было увидеть. Но, когда мы включаем свет, зрачки обязательно должны сузиться. Как ты думаешь, что будет, если они не сузятся?
Ну, я не знаю.
Свет будет слишком яркий, нам будет слишком много света. Представь себе, что ты, например, из темной комнаты вышла на яркое-яркое солнце. Ты в первый момент ничего не видишь.
Угу. Когда я хожу в туалет ночью,
да.
Там... я не могу видеть, потому что после темноты.
Да, ты входишь в туалет, действительно, резкий свет включается.
Поэтому мама ставит всегда горшок внизу, у нас просто двухъярусная кровать.
Да, это удобнее всего.
Внизу.
Это очень мудро. Так вот, а ты наверху спишь или внизу?
Наверху.
Наверху. Но это интереснее всего наверху спать.
Но там полка,
да.
Зеркало и как раз этот выключатель.
Понятно.
Ночник.
Замечательно. Это очень приятно. Так вот, если бы зрачок не сужался, света попадало бы слишком много и было бы слишком ярко. А зрачок сужается, и света проходит меньше, и мы как раз хорошо видим на ярком свету.
Угу.
Получается, что зрачок нужен для того, чтобы регулировать количество света, которое проходит в глаз. Побольше или поменьше. Как, например, ты можешь краном регулировать воду, делать потеплее или похолоднее.
Угу.
Понимаешь, да?
Да.
Ну хорошо, звони нам еще.
Пока.
Пока. Ну а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Пожалуйста, слушайте внимательно. Один из невероятных фактов, которые я сейчас сообщу, окажется полной чушью, а все остальные факты – правдой. Угадайте, какой факт полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку. Факт первый. На прошлой неделе черепаха, которая умерла 75 миллионов лет назад, попала в больницу. Факт второй. В Антарктиде существуют кровавые водопады. Это такие места, где ледник весь сверху донизу покрыт кроваво-красными разводами. Факт третий. Существуют рыбы, у которых на зрачке нарисованы сложные деревья. Факт четвертый. Кратеры на Луне – это потухшие вулканы, которые когда-то действовали. Итак, угадайте, какой из этих фактов полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку.
Алло, меня зовут Егор, мне 12 лет. Мне очень интересны всякие там планеты и звездная система, в том числе и Луна. И я хочу вас спросить, почему у них кратеры?
В этом вопросе мне самому не разобраться. Я обращаюсь, как всегда, к нашему замечательному астроному Владимиру Георгиевичу Сурдину. Вот что он мне рассказал. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот тут у нас спрашивают, откуда на Луне кратеры?
Ох, когда-то было много идей по поводу кратеров. Одни люди предполагали, что это вулканические кратеры. Вы знаете, на Луне, на Земле иногда взрываются вулканы. И вот из того отверстия, откуда поднимается магма, выливается вулканическая лава, там остается такая круглая дырка в Земле, кратер. Другие люди думали, что это из космоса на Луну падают метеориты, ударяются большой силой, взрываются, и получается как бы воронка от бомбы взрывная. А еще была совершенно замечательная идея, она мне очень понравилась. В тропических морях вырастают такие живые острова, их называют атоллами. Это маленькие-маленькие существа наращивают свои колонии и подрастают до большого размера.
Они растут из кораллов, да?
От кораллов, да, это кораллы мелкие, колонии коралловые. И вот круглая форма этих атоллов тоже кое-кому напомнила форму кратеров на поверхности Луны. И была даже 100 лет, примерно 120 лет назад высказана гипотеза, что когда-то на Луне были моря, там росли коралловые острова, вот атоллы от них остались, потом моря высохли, испарились, а круглые атоллы сохранились. Но это, конечно, полушуточная была идея, поскольку мы знаем, на Луне условия для жизни никогда не были достаточно хорошими. Сегодня уже точно известно, что большинство лунных кратеров – это метеоритные воронки. Метеорит с огромной скоростью врезается в поверхность Луны. На Луне ведь нет атмосферы, он не может сгореть. Любой камешек, который летит из космоса, прямо ударяет в лунную поверхность. Скорость бывает 10, 20, а иногда даже 50 километров в секунду. Это быстрее, чем любой снаряд. И не надо никакой взрывчатки, чтобы при такой высокой скорости удара просто от своей энергии полета взорвался этот метеорит. От взрыва остается воронка, она надолго остается. Ну, есть кратеры, крупные кратеры на Луне, диаметром 100, 200, иногда 300 километров есть такие кратеры, которым уже миллиарды лет. И хотя маленькие метеориты продолжают падать на Луну, они еще не уничтожили эти огромные кратеры. Но есть совсем крохотные кратеры размером 10 сантиметров, 20 сантиметров. Вот несколько десятилетий назад, когда астронавты летали на Луну, а, кстати, в этом году мы отмечаем 40-летие первых полетов на Луну, они видели очень маленькие кратеры. Метеориты постоянно падают на Луну. И вообще говоря, надо от них как-то немножко оберегать космонавтов. Лучше всего устраивать им жилище под поверхностью Луны, вроде землянок или лунянок таких. Потому что мелкие метеориты падают на Луну довольно часто и могут повредить скафандр или космический корабль. От них не остается метеоритов, они просто зарываются, не остается кратеров, они просто зарываются в лунный грунт. Но дырочку могут сделать в скафандре, так что это довольно опасное дело. Но крупные, конечно, метеориты все уже давно упали и на Луну, и на Землю, кстати. На Земле тоже есть такие кратеры. Их не очень много, потому что ветер, вода их уничтожают у нас постоянно. Но некоторые кратеры все еще сохранились на Земле. Мы знаем, где они находятся. Вот примерно 120 крупных кратеров на Земле можно отыскать. Ну, а на Луне их, конечно, тысячи и тысячи, потому что там они долго живут. Если бы на Луне был ветер, конечно, бы он быстро пылью занес эти все кратеры и сравнял бы их с Землей. Ну, а так Луна вроде музея. Мы можем видеть кратеры миллиардно-летней давности и миллионно-летней давности, и вчера образовавшиеся. И как бы по кратерам читать историю Луны, читать в глубину на миллиарды лет назад. Именно поэтому она так интересна для астрономов. Вот просто как музей. Мы смотрим в телескоп на Луну и разгадываем всю историю Солнечной системы. Это очень интересно.
Потрясающе интересно. Скажите, ну вот если кратер получился 10 сантиметров, 20 сантиметров, то сам метеорит был размером с песчинку?
Значит, обычно размер метеорита примерно в 10-20 раз меньше размера того кратера, который образуется после его падения. Значит, если кратер размером, ну, с тетрадку школьную, 20 сантиметров, то метеорит был 2 сантиметра, ну, с наперсточек, да, вот как кончик нашего пальца. Примерно такой был маленький метеоритик. Он как пуля ударяет о поверхность Луны и в пар превращается. И вот это облачко пара, оно расширяется, и маленький взрывчик такой получается.
А самые большие кратеры на Луне происходят от каких-то гигантских метеоритов?
Да, когда-то на Луну падали. А вот если у вас есть бинокль, можете посмотреть на Луну, и вы увидите огромные темные пятна на ней. Их называют морями. Каждое из этих морей, оно примерно 1500 километров, иногда да, вот около 2000 километров, там океан бурь есть. Представляете, какие огромные камни падали на Луну, чтобы образовать такие большие кратеры. Потом лава из недр лунных поднималась и заливала эти моря. Так что в какой-то момент это действительно были моря, только не покрытые водной гладью, а покрытые расплавленной лавой. Ну, потом она затвердела и стала такая ровненькая, плоская. Сегодня это просто пустыня. А когда-то было горячее лавовое море внутри огромного кратера.
Но вы сказали, что самые большие метеориты уже упали, то есть в нашей окрестности их не осталось. И что ж, получается, больше уже такие совсем большие не прилетят на Луну, вы нам обещаете?
Я обещаю, что в ближайшие тысячи лет, за это астрономы могут ручаться, ни на Луну, ни на Землю очень крупного метеорита, ну так, чтобы прямо разрушить вот полпланеты, не упадет. Их осталось очень мало, мы их называем астероидами, орбиты их все давно известны, рассчитаны вперед на многие сотни, даже тысячи лет, и тут можно быть спокойным. А вот мелкие, конечно, могут. Мелкие – это размером 10 метров, 50 метров, до 100 метров, они еще не все учтены. И вот, скажем, ровно 100 лет назад, в 1908 году, у нас в Сибири упал довольно крупный метеорит, размером метров 40, может быть, 50, и взрыв был колоссальный. Его называют Тунгусский метеорит. Вот в прошлом году мы столетие этого события праздновали. Он не долетел до Земли. Он взорвался еще в воздухе, просто от сильного напряжения, от трения, от разогрева мощного. Взорвался в воздухе, и в радиусе 100 километров повалил все деревья в тайге. Хорошо, там людей почти не было, никто не погиб. Но животные, конечно, пострадали, и много деревьев повалилось. А взрыв был колоссальный. Если бы это над Европой произошло, то жертвы были бы очень большие. Вот такие метеориты, которые локальное разрушение вызывают, они, конечно, регулярно падают и на Землю, и на Луну. Кстати, некоторым наблюдателям Луны, кто регулярно, есть любители астрономии, они регулярно смотрят телескоп на Луну, удавалось увидеть крохотные вспышечки на лунной поверхности. Скорее всего, это взрывчики, такие небольшие взрывчики, размером, ну, там, 10 километров, 20 километров облака взрыва. А в телескоп это уже видно с Земли. Вот они фиксировали падение метеоритов на Луну. А на Землю мы легко их фиксируем, потому что и спутники наблюдают Землю, и метеорологи смотрят. Ну и вообще на Земле много людей, и всегда очевидцы находят таких событий. Я даже знаю, что несколько раз метеориты падали на дома и на автомобили. Даже в музее выставлен автомобиль, который был побит метеоритом. Так что вот метеорит – это угроза.
Страшное дело. Ну что ж, большое спасибо, очень интересно.
До свидания.
До свидания. Бедный Егор ждал 3 месяца ответа на этот вопрос. Дорогие друзья, не теряйте никогда надежды. Если мы еще не ответили на ваш вопрос, скорее всего, это значит, что мы все еще работаем над этим. Наберитесь терпения, а я звоню Егору.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Егор?
Да.
Добрый день. Это говорит карманный ученый, издательство «Розовый жираф». Ты несколько месяцев назад на выставке «Нонфикшн» задавал вопрос, как на Луне появились кратеры.
Да.
И у нас ушло очень много времени для того, чтобы найти настоящего астронома, чтобы ответить на твой вопрос. Но мы это выяснили.
Вредно.
В разное время были разные мысли, почему так получилось. Одно время считали, например, что на Луне извергались вулканы, и оттуда появились кратеры. На самом деле это не так. Оказывается, кратеры появились от того, что на Луну падали и продолжают падать метеориты.
Да.
Огромные метеориты, падая на Луну, оставляли кратеры. Вся штука в том, что за многие миллионы лет эти кратеры могли бы сгладиться и выветриться, и полностью исчезнуть с лица Луны, как исчезают такие же кратеры с лица Земли.
Угу.
Климат на Земле и действие всего живого так влияет на поверхность планеты, что любая такая дырка очень быстро зарастает или сглаживается, стирается. А Луна совершенно безжизненная, кроме того, вокруг нее нет атмосферы. По этой причине любое изменение, включая даже там следы человека, который походил по Луне, первый человек на Луне, годами, столетиями, даже тысячелетиями остаются совершенно неизменными. И поэтому вот эти кратеры от падения метеоритов совершенно не меняются. Вот те кратеры, которые видели на Луне там 500 лет назад, и сейчас их можно видеть точно такие же. Кратеры легко разглядеть даже невооруженным глазом, но уж тем более в бинокль. Если посмотреть на Луну, видны прекрасные кратеры.
Угу.
Ты видел когда-нибудь?
Ну, я в телескоп видел.
У тебя есть телескоп?
Угу.
Вот это да. А где он у тебя, в городской квартире или за городом?
Нет, он у меня в городской квартире, а на даче у меня есть такой большой, жирный такой телескоп. Вот толстый.
И что ты в него наблюдаешь?
Ну, ой, я просто не помню, как называется этот день, когда Луна становится очень полнолуние, и она очень близко приближается к Земле.
Да, полнолуние.
Полнолуние, ну да. Ну вот, и очень хорошо, ну, видно вот эти вот кратеры, вот.
Луну интереснее всего наблюдать в телескоп, потому что она близко и крупная,
угу.
И там можно разглядеть потрясающие кратеры.
Если у меня будут какие-нибудь еще вопросы, то я должен буду к вам позвонить и спросить, да?
Да. Спасибо, звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока.
Меня зовут Илья. Вопрос мне, как появился первый человек?
На этот вопрос мы уже отвечали в 3-м выпуске. Пожалуйста, найдите его на нашем сайте. А вот тут нам задали еще один вопрос на этой же неделе, который имеет близкое отношение к происхождению человека. И вот про это мы еще не поговорили. Послушайте, пожалуйста.
Меня зовут Петя Попов, и мне 6 лет. У меня вопрос, есть ли еще на свете те обезьяны, из которых получились давным-давно люди?
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте, а можно попросить Петю?
Петю?
Да.
Сейчас, минутку.
Спасибо.
Алло.
Алло, Петя.
Да.
Привет, дорогой Петя, это карманный ученый.
Да, мне бабушка уже только что сказала. Угу.
Ты звонил и спрашивал, есть ли на свете те обезьяны, из которых получились люди?
Да.
И это прекрасный вопрос. Действительно, очень часто спрашивают, если человек произошел от обезьяны, то почему сегодня это не происходит? Почему сегодняшние шимпанзе или гориллы не превращаются в человека? Дело в том, что те обезьяны, от которых произошли люди, давно исчезли. Это были потрясающие существа, и мы, к счастью, довольно много о них знаем. Эти обезьяны назывались австралопитеки.
Австралопитеки.
Я на сайте выложу всякие фото их скелета и рисунки, как художники себе представляют их жизнь.
Вот у меня есть даже книжка, как из обезьяны получился человек.
Да. А там есть австралопитеки?
Да, там есть такая обезьяна.
Вот давайте обсудим все вместе, что это за такие существа. Кстати, если вы будете в палеонтологическом музее, там можно увидеть скелет австралопитека по имени Люси, которую нашли в Эфиопии. Австралопитеки были очень интересные. У них были, ну, головы примерно как у шимпанзе. Примерно такая же головка. Довольно похожие зубы. Но вот одна большая особенность. Они ходили на задних ногах, хорошо выпрямившись. И даже могли бегать на задних ногах. Они были очень маленькие, примерно метр ростом. Такие лилипутики.
Наверное, они появились из обычной какой-то обезьяны.
Да, они произошли от довольно заурядных обезьян. Эти обезьяны тоже уже вымерли. Но вот такая большая особенность у них была. Они жили на открытом пространстве, в африканской саванне. Они еще не пользовались настоящими орудиями. Они не могли при помощи одних орудий делать другие орудия. Они только брали вот всякие палки, камни, которые валялись. Это они могли использовать. Но они не...
Делали такие трубки, и там были такие тонкие щепки.
Нет, нет ничего такого. Потому что это уже настоящие орудия, и на это не хватало их обезьяньих мозгов.
Да.
Они могли только использовать то, что валяется и так на земле. У них были очень трогательные отношения между самцами и самками. Самцы и самки образовывали пары на всю жизнь. И самцы очень сильно заботились о самках и помогали им выкармливать детенышей. Они собирали падаль в большом количестве. Тогда было довольно много падали. В Африке они ее собирали. И не только падаль, собирали всякие плоды и ловили мелких зверьков, всяких ящериц. Орехи ели очень охотно. Вот такая интересная обезьяна. Самое главное ее свойство, что они прекрасно ходили на задних ногах. И это очень выгодно. Дело в том, что когда мы ходим на задних ногах, мы тратим очень мало энергии. Это самая экономичная походка на свете. Угу. Самый экономичный способ передвижения. Вот знаешь, если нам надо пересечь город, мы можем пересечь его на метро, а можем на такси.
Да.
Вот на метро будет дешевле, да, экономичнее. Мы потратим меньше денег.
Да, и тем более быстрее.
Ну, кстати, да, потому что пробки бывают. Но вот похожая история с ходьбой. Ходить на двух ногах дешевле в том смысле, что мы тратим меньше сил, чем если мы бегаем на четырех ногах. По этой причине человек может обогнать любое на свете животное на большом расстоянии. Если он будет идти дня два, то он обгонит совершенно любое на свете животное, потому что это самая экономичная походка. Вот почему им было очень выгодно ходить на задних ногах. Ну а что было дальше, мы поговорим как-нибудь в другой раз, когда речь зайдет уже про более давних потомков этих австралопитеков, более дальних, точнее, про более современных людей.
Да, и вот я еще в музее не видел скелетов обезьян, но видел что-то другое, видел каких-то плавающих малявок, и они были меньше, они были примерно миллиметром.
Ой, это очень интересно, что это было за музей?
Палеонтологический тоже.
А, вот как, там в первом зале есть такой морской зал, и там есть аквариум.
В одном... Нет, я был на станции метро Конькова.
Теплый стан. Это палеонтологический музей, все
да.
Так и есть. Приходи туда еще и звони нам еще. Договорились?
Да.
Пока.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне 6 лет. Я бы хотела задать такой вопрос, почему Пауки ядовитые. До свидания.
Дорогая Саша, я не смог до тебя дозвониться. Милые слушатели, если вы оставляете нам запись на автоответчик, пожалуйста, заодно говорите, во сколько вам звонить. Я обычно звоню по вечерам, между где-то 8 и 10 вечера, если вам это, конечно, удобно. Если вам неудобно, то, пожалуйста, говорите какое-нибудь другое время. А ты, дорогая Саша, пожалуйста, ни в коем случае не ешь мелки, и вы, слушатели, тоже не ешьте мелки. Дело в том, что краска, которую в них кладут, вполне может быть ядовитой. Если мелки, например, красные, синие, желтые, зеленые, скорее всего, это какая-то жуткая дрянь. Ешьте лучше бананы и яблоки.
Меня зовут Вася. Мне 5,5 лет. Через 6 дней будет 6 лет. Я бы хотела вам задать вопрос, какой самый древний город? Спасибо.
Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что у Васи сегодня день рождения?
Правда.
Это карманный ученый.
Здравствуйте, узнал Илья. Добрый день. Добрый вечер.
Я хочу вас от души поздравить от лица издательства «Розовый жираф». И дайте нам, пожалуйста, скорее Васю.
Вася.
Алло.
Алло. Вася.
Привет.
Привет, дорогой Вася. С днем рождения.
Спасибо.
Сколько тебе исполнилось лет?
6.
Ты рад?
Да.
Что тебе подарили?
Мне подарили такую штуку в виде космического корабля.
Вот это да.
Там батарейки, диски, 10 штук.
10 батареек?
Нет, 10 дисков.
10 дисков.
И вот там включается внизу такая штука. В общем, двигаешь ее вперед, и вот там из дырки вылетает воздух, нажимаешь на курок, и эти диски вылетают.
Вот это да. И что же получается?
И получается, что эта штука перестрелка.
Что?
Перестрелка.
Перестрелка получается?
Да.
То есть этими дисками...
Штуки две.
Так.
И вот один пускает, а другой такой штукой защищается.
Ага. То есть этими дисками можно стрелять?
Угу.
А что при этом похоже на космический корабль, я не понимаю.
На космический корабль похоже самая большая штука.
А, вот так пистолет, из которого ты делаешь выстрелы?
Да.
Понятно, но это гениальная вещь. Слушай, ты нас спрашивал, какой город самый грязный в мире?
Самый
грязный в мире, да?
Не грязный, а древний.
А, самый древний, а мне послышалось самый грязный. Я был очень удивлен. Ха, я не знаю, какой город самый древний в мире. Тебя интересует город, который сейчас при этом сейчас в нем живут люди, или вообще самый древний город, который когда-либо был на свете?
Когда-либо на свете. То есть очень много столетий назад.
А, то есть, может быть, даже если сейчас в нем не живут люди, да?
Да.
Понятно. Ну хорошо, дорогие слушатели, помогите мне, пожалуйста. Я попал врасплох. Я-то готовился рассказать Васе про самый грязный город. Про самый древний-то я и не знаю. Пожалуйста, позвоните нам и сообщите для рубрики «Научные дети», какой город самый древний в мире. Ну, а мы можем с тобой поговорить про самый грязный. Ты знаешь, что вот, например, Москва очень грязный город?
Да уж.
Когда идешь на улицу, возвращаешься, обычно весь грязный. Ну, правда... Я думаю, некоторые молодые ученые делаются грязными в любом городе на свете, потому что они все пытаются исследовать, все изучить, и могут испачкаться даже в очень чистом городе. Но, в общем, самый грязный город на свете – это Баку, столица Азербайджана. Там очень грязный воздух, и в некоторых местах окна приходится мыть раз в неделю. Иначе будет вообще ничего не видно. Вот, а Москва на 14-м месте – у нас тоже бывает очень много грязи в городе. Вот сейчас весна, стаивает снег, и видно, как много накопилось за зиму грязи. Пожалуйста, не трогайте ее руками. Она очень противная. Лучше пускай ее поскорее уберут поливальные машины. И тогда, может быть, у нас будет почище.
Мне еще подарили 2 книжки, то есть 3. И вот, первая. путешествие в космосе?
Так.
Вторая. История в разрезе. Третья.
Так.
Вторая. То есть третья.
Так.
Это. История в разрезе.
Так.
Рим. И еще. Мы в доме книги купили одну машину.
Так.
Которую отвозишь назад.
Так.
У нее там есть колеса сзади.
Так.
Когда они назад крутятся.
Так.
То они заряжаются.
Заряжаются.
Да, и еще это не все.
Так.
У нее есть трамплин. Вот она разряжается.
Так.
И на скорость прыгает.
Угу.
Трамплина и приземляется на колеса.
Понятно. Какая-то, в общем, прыгающая штука. Так довольно трудно понять по телефону. Может быть, вы можете ее для нас сфотографировать и прислать мне по почте?
Да.
Хорошо, попроси свою маму ее сфотографировать и прислать мне вот эту штуку, чтобы я мог ее повесить, а наши слушатели бы узнали, наконец, что же подарили Васе на день рождения. И, пожалуйста, расскажите Васе, какой город самый древний в мире. А мы Васю еще раз поздравляем с днем рождения.
Спасибо.
Пока. Звони нам еще.
Пока.
Итак, дорогие слушатели, те, кто хочет попасть в нашу рубрику «Научные дети», пожалуйста, скажите, какой город на Земле самый древний? Причем не обязательно, чтобы он сейчас существовал. Какой город возник самым первым среди других городов? Ну и не забывайте, пожалуйста, про Варину просьбу узнать, кто открыл электричество. Узнайте, кто его открыл, и сообщите нам по телефону 514-09-49.
Здравствуйте, меня зовут Умнова Татьяна. Мне 8 лет. Я задавала вопрос, к какому семейству относятся гиены. Теперь я хочу задать вопрос, почему у людей происходит дежавю. Спасибо, до свидания.
Итак, что такое дежавю? Это французское слово означает очень интересное и необычное состояние, которое иногда бывает с человеком. Сейчас я попрошу Таню рассказать вам подробнее о том, что это такое, а я расскажу Тане, почему так бывает. Послушайте.
Алло.
Алло. Таня?
Угу.
Привет.
Да.
Это карманный ученый.
Да.
Ты звонила и спрашивала нас про дежавю.
Да.
Это очень хороший вопрос, но давай начнем с того, что объясним слушателям, что это такое. Что такое дежавю?
Дежавю – это когда человеку кажется, что это уже происходило.
Когда человеку кажется, что с ним это уже происходило. У вас бывало такое у кого-нибудь, дорогие слушатели, что вы попадаете в какое-то место, и вам кажется, что вы там уже были, хотя вы знаете, что вы там еще не были? Или что вот какая-то ситуация вам кажется знакомой, хотя вы попали в нее первый раз? А у тебя бывает дежавю?
Ну да, мне иногда бывает.
Когда это было последний раз?
Ну, последний раз у меня это было примерно с неделю назад.
Ага.
Мне показалось, что я видела уже, как я переодеваюсь на танцы с девочками.
А на самом деле это было впервые, да?
Угу.
Опиши это поподробнее. Где это было, в раздевалке?
Ну нет, я хожу на танцы.
Угу.
И, в общем, мы там с девочками раздевались и хохотали очень много. И мне показалось, что это уже было.
Потрясающе. И сколько их было вокруг тебя?
Четыре.
Четыре. И ты смотрела на их лица, и тебе казалось, что ты знаешь, что сейчас они скажут.
Ну, мне так не казалось. Мне казалось, что вот, это у меня уже было.
Когда они что-то говорили, тебе казалось, что ты это уже раньше слышала, да?
Да.
Представьте себе, дорогие слушатели, кто-то открывает рот, что-то говорит, а у вас ощущение, что вы это уже слышали, что это уже было в прошлом. Хотя на самом деле это только сейчас происходит. Это явление называется «дежавю» по-французски. Это означает «уже виденное». «Дежа» значит «уже», а «вю» значит «виденное». «Уже виденное». Как будто вы уже раньше это видели. Вот такое удивительное явление. Может быть, с кем-то из вас уже происходило, а если нет, то обязательно произойдет. И многие годы ученые ломали голову, как это может происходить. Ведь ясно же, ну, что не может быть, что вы на самом деле уже были в этом будущем, да, и теперь путешествуете во времени. Это совершенно невероятно. Значит, скорее всего... Дело в чем-то еще. И вот только в прошлом году ученые смогли реально выяснить, что там происходит. Оказывается, в нашем мозге есть такие участки, которые отвечают за узнавание. эти участки начинают работать, когда мы видим знакомого человека или знакомое место, или знакомое какое-то лицо. Вот мы видели этого человека раньше в автобусе, а теперь встретили в магазине. Вот в этот момент у нас должен заработать специальный участок мозга, который говорит: «Ой-ой-ой, ты его уже видел, скорее вспоминай, кто это такой». Он от нас этого требует. Такой специальный участок, который следит только за одним. Было это или не было? Было или не было? Но это очень хороший участок, потому что он как раз помогает нам узнать, что, ну вот на этой станции метро мы когда-то уже были полгода назад, на самом деле мы знаем, где здесь найти банк или где здесь найти магазин игрушек. Этот участок мозга нам говорит: так, послушай, ты тут уже был, давай-ка быстро ищи этот магазин, ты знаешь, где он находится. Понятно, да? Так вот, время от времени, иногда, случайно, этот участок может зажигаться совершенно на ровном месте, в незнакомой ситуации, когда на самом деле мы вот находимся в раздевалке перед танцами и раздеваемся со своими друзьями, общаемся с ними, разговариваем о чем-то, переодеваемся. В этот момент он может заработать и сказать: ой, это уже было. Хотя на самом деле этого не было. Просто вот он нечаянно начинает выстреливать своими электрическими разрядами. В мозге у нас работает электричество. Ну вот как будто бы случайно, совершенно напрасно, ну, например, сработала сигнализация в квартире. Или вот в машинах, знаете, вот во дворе стоят машины, иногда они зря начинают гудеть.
Да, такое было.
И всех...
во дворе шумели, и машины начинали гудеть.
Да, это всех очень злит, потому что это мешает всем спать или заниматься своими делами. Вот меня очень раздражает, например, это... сигнализация. Она срабатывает зря, никаких воров нету, никто в машину не лезет. Вот точно так же, совершенно напрасно, срабатывает этот участок мозга, который отвечает за узнавание. Просто по ошибке. И он говорит тебе: так, вот ты это все уже видел, ты уже слышал, и ты уже слышал, как вот эта твоя подружка открыла рот и сказала, ну, например, что сказали твои подружки?
Ну, сегодня хороший день.
Например, они говорили: сегодня хороший день. Или что-нибудь еще они говорили. Вот, и тебе кажется, что ты это уже слышала просто потому, что заработал неправильный участок мозга. Представляешь себе? Вообще в голове у нас совершенно удивительный компьютер, который, с одной стороны, очень мощный, и он может очень сложные вычисления проделывать, а с другой стороны, иногда очень смешно ошибается, совершенно понапрасну. Вот как в ситуации с дежавю. Я думаю, все слушатели запомнили это выражение «дежавю». Если с вами случится дежавю, пожалуйста, позвоните нам по телефону 514-09-49, и расскажите, как это с вами произошло. А Таня, звони нам еще.
Буду.
Пока. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу, какой из фактов был полной чушью, хотя, скорее всего, большинство слушателей уже и сами догадались. Сначала я сказал, что... на этой неделе в больницу попала черепаха, которая жила на Земле 75 миллионов лет назад. И это была правда. Дело в том, что действительно на этой неделе ученые доставили в больницу окаменелость, окаменевшую черепаху, для того, чтобы сделать ей снимок на томографе. Томограф – такой специальный прибор, который позволяет увидеть, что у вас внутри. И вот им очень хотелось узнать, что у нее есть внутри. Яйца или какие-то, может быть, скелеты или еще что-то. И вот они запихнули ее в томограф. Для этого они привезли ее в больницу. А что же им удалось там узнать, мы узнаем попозже. Они пока что не опубликовали свои снимки. Я положу на сайте фотографии, где видно, как смешно эту черепаху запихивают в томограф. Потом я сказал, что в Антарктиде существуют кровавые водопады. И это правда. На этой неделе, в пятницу, была опубликована потрясающая статья. Я выложу на сайте фото с этими кровавыми водопадами. Оказалось, что в глубине Антарктиды спрятан кусочек океана. И он уже миллион лет там существует, под ледяной крышкой. Такое озеро соленое, подо льдом. И иногда из этого озера выделяется железо и стекает по леднику. Это железо моментально ржавеет, поэтому получаются ржаво-красные такие кровавые разводы. Люди видели эти разводы уже 100 лет назад, а только на этой неделе удалось разгадать окончательно тайну этих разводов, откуда они появляются. Вот из этого удивительного древнего куска океана, вода в котором имеет температуру минус 7 градусов. Дело в том, что она в 2,5 раза солонее, чем вода в океане, поэтому не замерзает вот при такой удивительно низкой температуре. Потом я сказал, что есть рыбы, у которых на зрачке нарисованы сложные деревья – Вот когда я в марте нырял в Красном море, я встретил такую потрясающую рыбу, называется рыба-крокодил. На сайте я выложу фото этих невероятных зрачков, которые действительно покрыты каким-то странным узором вроде деревьев. Скорее всего, это нужно для того, чтобы эти зрачки не бросались никому в глаза, и рыбу нельзя было таким образом увидеть. Эта рыба очень хорошо закамуфлирована. Знаете, камуфляж, как вот десантники называют камуфляж, чтобы их было не видно где-нибудь в кустах. Так вот, эта рыба лежит на дне, совершенно незаметная, зрачки ее тоже не видны, лежит с открытым ртом. А когда мимо проплывает маленькая рыбешка, она ее хватает. Она так тщательно замаскирована, чтобы ее никто не увидел. На сайте я положу фото этих удивительных зрачков. А потом я сказал, что кратеры на Луне – это бывшие вулканы. И вот это была полная чушь. Как рассказал нам астроном Владимир Георгиевич Сурдин, на деле эти кратеры связаны с метеоритами. Это дырки, которые остаются от ударов метеоритов по поверхности Луны. На этом 19-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам почаще по телефону 514-09-49. Читайте книжки издательства «Розовый жираф», читайте «Палеоблог» и ищите новости для рубрики «Научные дети». До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».